Студия подкастов «Техника речи».
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Это подкаст студии «Техника речи» о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, научный руководитель портала «Грамота.ру».
И продолжается наш 9-й сезон о будущем русского языка. Ну и не только. Вот если вы внимательно следите за нами, вы помните, что в прошлом эпизоде мы говорили с диалектологом Игорем Исаевым вообще о языках России и о том, какое будущее ждет национальные языки внутри страны. Поэтому, если вдруг вы его еще не слышали, этот эпизод, обязательно зайдите в наш фид и послушайте. А сегодня мы будем говорить о будущем орфографии, о том, изменится ли, спойлер, да, конечно, правописание и то, как мы на письме обозначаем разные слова, буквы и звуки и все прочее. В общем, кажется иногда, что то, как мы пишем, и то, как сейчас нам рекомендуют писать словари, это что-то раз навсегда отлитое в граните, но нет. Мы знаем из прошлого, что язык меняется, и реформы могут проводиться разные орфографические, и вполне возможно, что такое произойдет и в будущем. А вот что именно, мы сегодня и попробуем обсудить.
Я бы даже сказал, не вполне возможно, а совершенно точно произойдет. Вопрос, когда? Потому что мы же понимаем, что правила правописания не на все оставшиеся столетия и тысячелетия вперед. Когда-нибудь наша орфография точно изменится. А вот когда и как, об этом мы сегодня и поговорим.
Спасибо тем, кто поддерживает нас на протяжении этого сезона, и тем, кто пишет нам письма. Такое по-прежнему происходит. Представляешь, Володя, там продолжают писать письма. Это очень приятно. На почту podcast@technikarechi.studio. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы к нам, вы можете туда тоже написать. И недавно нам пришло письмо как раз по следам одного из предыдущих наших эпизодов о выражении «слон в комнате». Я вот как раз в выпуске о словах года говорил, что слышу это выражение постоянно. «Слон в комнате», «слон в комнате». Все про него говорят. Выражение, которое означает, что есть что-то, что явно вот здесь рядом, но это почему-то принято не замечать.
Да, и это выражение «слон в комнате» упомянул Михаил Копотев в выпуске нашего подкаста, который был посвящен искусственному интеллекту. И как раз вот после этого я тоже обратил внимание на это выражение, потому что я его раньше не слышал, а потом как-то вот этот самый слон в комнате стал приходить постоянно.
И нам написала Валентина из Германии, я процитирую фрагменты ее письма о выражении «слон в комнате». «Я уже пару лет живу в Германии и, соответственно, несколько вырвана из текущего российского лингвистического контекста. Поэтому каково же было мое удивление, когда я услышала, что это выражение сейчас стало очень употребительно. Дело в том, что в последний год я тоже регулярно слышал это выражение от моего жениха, вот только он немец и произносил ее всегда по-немецки. Хотя он учил русский язык, ему просто негде было взять эту фразу на русском, поскольку в моем лексиконе до недавнего времени ее тоже не было. Хотя, по ощущениям, это выражение было мне и раньше знакомо. Не могу дать оценку распространенности слона в немецком в целом. В моем окружении так говорит только один человек, но я попытался поискать в интернете истоки этого выражения в немецком, и, судя по всему, это заимствование из английского, пишет наша слушательница, в котором это выражение появилось где-то в середине прошлого века. Более точной и верифицированной информации у меня нет. Википедия, к которой следует относиться с долей скептицизма, поддерживаю вас, Валентина, возводит выражение к Ивану Крылову, его басне «Любопытный» и фразе «Слона-то я и не приметил», но это, конечно, не то значение, в котором эта фраза сегодня используется. Лично я не уверен в убедительности такой трактовки. Возвращаясь к немецкому языку, источники говорят о том, что вхождению этого выражения в мейнстрим поспособствовал вышедший в 2019 году фильм, который так называется «Слон в комнате». В картине речь идет о проблеме криминализации власти, о которой все знают, но не говорят. И дальше Валентина продолжает, что однозначно достоверный немецкий ресурс, цифровой словарь немецкого языка, приводит примеры употребления, в том числе из 23-22 года, как раз в значении серьезной проблемы, о которой все знают, но продолжают замалчивать. Самые интересные приведенные примеры употребляются именно в контексте политических проблем. И именно в отношении политического контекста я и слышал это выражение от моего жениха. А вообще, это очень любопытно. Спасибо, что вы отметили это. И я, когда вспоминал в нашем эпизоде это выражение, тоже говорил, что я слышал его в каком-то англоязычном сериале, который я смотрел, и я, к сожалению, не помню вообще, что это было. Может быть, это была какая-то передача. Но, в общем, это было что-то на английском языке, и я тогда услышал, как говорят, про слона в комнате, а потом в своем окружении я тоже стал от людей, которые точно не могли видеть эту передачу или этот сериал, тоже слышал это выражение. Это очень любопытно, что так много разных людей в самых разных контекстах одновременно, вот это меня все время удивляло, одновременно начинают как-то вот одно и то же выражение употреблять. И до сих пор для меня загадка, как эта мода на слова распространяется. У нас даже был такой эпизод в первом сезоне про моду на слова, но до сих пор, сколько лет прошло, я не могу природу этой моды никогда определить.
Ну вот как интересно, Михаил Копотев живет и работает в Финляндии, мы от него услышали это выражение. Валентина нам написала из Германии. Не означает ли это, что это выражение больше распространено в русском языке за пределами России?
Я бы сказал, что, наверное, это выражение проникло в русский язык, очевидно, в этом его значении, из какого-то европейского или англоязычного контекста, и просто люди, которые чаще с этим контекстом соприкасаются, ну, то есть я, например, поскольку я сейчас часто общаюсь с людьми, которые находятся в Европе, Михаил, который тоже находится в Европе, и наша слушательница, которая тоже находится в Европе, возможно, это как бы нас объединяет нахождение в общем, ну, таком контекстуальном информационном поле, в котором возникает это выражение. Может быть, там, не знаю, если мы возьмем какой-нибудь Новосибирск или Владивосток, то, может быть, там такой моды еще нет, например.
Как раз, кажется, это подтверждает тот самый тезис о плюрицентризме, да, о разных русских языках и о том, что в русском языке в России и в русском языке за пределами России могут быть модными разные слова, разные выражения, и как раз вот, возможно, слон в комнате одно из таких выражений.
В общем, спасибо вам, Валентина, за такой разбор со ссылочками. Все, как полагается, настоящее маленькое исследование. Ну, а если вы, я уже обращаюсь ко всем слушателям, хотите нам тоже что-нибудь сказать, напишите нам на почту podcast@technikarechi.studio. Итак, орфография будущего. Какой она будет? Чтобы сказать, какой она будет, на самом деле надо посмотреть, какой она была, и поговорить о том, как она менялась со временем. Конечно, мы много об этом говорили, у нас были целые эпизоды, но сейчас краткое содержание предыдущих серий 325.
Да, невозможно поговорить о том, какой будет орфография и как она изменится, не вспомнив о том, как она менялась и как пытались ее изменить. Конечно, мы об этом много раз говорили. Я думаю, что постоянные слушатели подкаста «Розенталь, Гильденстерн» и основные даты помнят. Ну, поэтому постараемся максимально быстро освежить вот весь этот контекст в памяти, чтобы потом поговорить о том, как все может измениться. Итак, две реформы русской орфографии, которые были реализованы. Первая реформа Петра I, реформа письма, когда был утвержден тот самый гражданский шрифт, которым мы пользуемся сейчас, были убраны некоторые буквы церковной кириллицы, было узаконено разделение букв на прописные и строчные, то есть после Петровской реформы тексты на русском языке стали очень похожими на те, которые мы знаем и видим сейчас.
На самом деле, именно в тот момент, видимо, русский язык, по мнению пуристов, должен был бы пойти не туда, потому что вот, надо было сохранить тот самый какой-нибудь исконный русский язык 17 века, а не проводить реформы. Вот, и вернуться такие к языку Кирилла и Мефодия, в конце концов.
Ну, это, в общем, вечная тема, вернуться к языку Кирилла и Мефодия. Мы говорили, что еще там в 16 веке ругали язык, ушедший далеко от Кирилла и Мефодия, и была попытка возврата туда. В общем, это такая постоянная тема. И вторая реализованная реформа русской графики и орфографии — это реформа, которая произошла в 1917-18 годах. Она реализовывалась постепенно, а потом стремительно после октября 17 года. И напомню, что эта реформа, которую начали готовить еще в конце 19 века, в самом начале 20-го, тогда на рубеже веков, и, в общем, в основном по инициативе учителей, которые жаловались на то, что чрезвычайно трудно гимназистам усваивать русскую орфографию. А инициатива учителей, поддержанная лингвистами, работа орфографической комиссии, подготовка проекта, первоначального проекта реформы, 1912 год, дальнейшая работа над этим проектом и утверждение реформы временным правительством в мае 1917 года. То есть реформа, которую мы привыкли связывать с большевиками, на самом деле была реализована временным правительством. Летом 1917 года на новую орфографию стали постепенно переходить газеты, журналы, но некоторые. В общем, те, кто был причастен к лингвистике, те, конечно, понимали значение реформы и уже начинали писать по-новому, но в основном эту реформу в целом в России мало кто заметил. Ну а дальше пришли к власти большевики и реализовали эту реформу уже своими революционными методами, со всеми карательными механизмами и разными устрашающими акциями против тех, кто отказывался писать по-новому. То есть вот две реализованные реформы. После этого, после 1917-18 годов, реформ русской орфографии не было. То есть у нас уже 100 с лишним лет не было реформ русского письма. Следующая важная точка – это 1956 год, утверждение официально действующих до сих пор правил русской орфографии и пунктуации, которые, конечно, уже во многих пунктах устарели, мы много раз об этом говорили, но продолжают оставаться единственным и формально действующим до сих пор официально общеобязательным сводом правил русского правописания. И когда этот свод принимался, там тоже были некоторые изменения, но достаточно косметические, не такого объема, чтобы можно было это назвать реформой. А вот через 8 лет после утверждения правил, в 1964 году, следующая важная точка, была попытка масштабной реформы русской орфографии, попытка неудавшаяся, и эта дата, в общем, получается, вот в этом году юбилей, кстати, 60 лет. 60 лет последней нереализованной реформе русского правописания. То есть последняя реализованная 17-18 годы прошлого века, последняя нереализованная 1964 год.
Но тут наверняка кто-нибудь скажет, ну и хорошо, что нереализованное, нечего вообще что-то менять. Зачем, спрашивается, нам что-либо менять? Неужели нас нынешняя орфография как-то не устраивает? Мы вот с тобой как-то так в утвердительной форме говорим, что, конечно, реформа когда-нибудь случится, или, конечно, когда-нибудь правописание изменится. А почему оно изменится-то? Ну, то есть, а зачем его менять? И так же хорошо, нет?
Все дело в том, что орфография должна хотя бы как-то соответствовать современному состоянию языка.
Вот этому, которое коверкают, да, вот это потакать этому.
Потому что ведь язык меняется, меняется произношение, мы об этом еще поговорим тоже в этом сезоне, как изменится произношение. Очевидно, что современный русский язык и язык, на котором говорили 200, 300, 400 лет назад, они немножко отличаются друг от друга. И орфография для того, чтобы она была не каким-то условным кодом, доступным единицам, а в общем, в целом, чтобы широкие народные массы могли овладеть орфографией, она должна соответствовать современному состоянию языка. С одной стороны. С другой стороны, орфография, это вот тот самый культурный код, это культурно-историческое достояние, и поэтому орфография не может меняться часто и быстро. И вот это вот вечное такое противоречие, с одной стороны, язык меняется, и орфография должна соответствовать меняющемуся языку, с другой стороны, орфография и вообще привычный нам письменный облик слов настолько дорог и важен, что мы не готовы здесь ничего менять, как раз приводит к тому, что орфография меняется очень редко, и любые изменения, они вот максимально болезненно для современников проходят. А я здесь могу процитировать Светлану Максимовну Кузьмину. У нее в далеком 2000 году, когда работала орфографическая комиссия 90-х, начало нулевых, мы к этому сейчас подойдем, была статья, посвященная новой редакции свода правил русского правописания, которую тогда, 20 с лишним лет назад, готовила орфографическая комиссия. И вот там очень хорошо Светлана Максимовна формулирует. «Какими должны быть правила в идеале?» — спрашивает она. «Ясно. Полными, адекватно отражающими современное состояние языка, но в то же время они должны быть простыми в употреблении. Однако совместимы ли эти требования? Можно ли надеяться проплыть между этими Сциллой и Харибдой? Адекватное отражение языка – задача не из простых. И что это значит? Значит ли это, что чем точнее будут отражены все языковые нюансы, тем лучше? Решительно можно сказать «нет». Это невозможно, недостижимо, да и не нужно». Ну и дальше про то, как устроена орфография. Вот еще одна, да, Сцилла и Харибда – простые в употреблении правила, которые должны адекватно отражать современное состояние языка. Это тоже сложная задача, и поэтому здесь тоже постоянно ломаются копии.
В этом месте сделаем паузу и, как и в предыдущих наших эпизодах, немного поговорим о еде, но о еде применительно к теме нашего эпизода. А тема у нас орфография, поэтому есть такой тип продуктов, которые я очень люблю и которые иногда вызывают у меня трудности с написанием, это сыры. Я большой поклонник сыров. Практически всех. Чем более вонючие они, тем больше они мне нравятся. Но иногда, когда нужно все-таки написать о том, что я так люблю, я спрашиваю себя, не нужно ли там где-то кавычки или большие буквы. Ну вот, в частности, там, камамбер, пармезан, или даже если мы говорим о российском сыре или пошехонском, много-много-много мы все знаем эти названия. Как отличить в этом случае нарицательное от собственного? Потому что я помню, мы как-то давно еще в одном из старых наших эпизодов говорили о том, как пишется название алкогольных напитков, и тоже там есть вопросы, название вин, но вот с сырами, кажется, эти вопросы всплывают снова.
Ну, здесь есть, конечно, правило. В нем не очень много примеров. И, может быть, не все из них актуальны. Но, тем не менее, правило сформулировано так. Его можно найти в полном академическом справочнике. Правила русской орфографии и пунктуации. Торговые названия продуктовых, парфюмерных и т.п. товаров, табачных изделий, марочных вин и других напитков заключаются в кавычки и пишутся с прописной буквы. В правиле примеры. Сыр, в кавычках с большой буквы, российский. Колбаса, в кавычках с большой буквы, докторская. Но есть примечание. Названия сортов вин, минеральных вод и других напитков, ставшие именами нарицательными, пишутся без кавычек со строчной буквы. Мы про это когда-то говорили. Также пишутся и названия продуктовых и других товаров в бытовом употреблении. Например, мы купили пошехонский сыр, любительскую колбасу и фанту. Немножко уже не очень актуальный пример. А все строчными, без всяких кавычек.
Ну, то есть, то, что вошло в наш привычный бытовой обиход, и плюс к тому же, если мы говорим, наверное, о каком-то, не о каком-то конкретном сыре, как конкретного производителя, а просто о типе сыра. Вот люблю я камамбер, и неважно, сделали его на таком заводе или на таком, да, я все равно буду писать камамбер просто с маленькой буквы.
Да, и, кстати, в академическом орфографическом ресурсе Академос уже зафиксированы многие из этих слов. Камамбер есть, пармезан есть. Строчными, без всяких кавычек. Получается, что если мы действительно говорим о любимом сорте сыра, то здесь ничего не нужно, ни кавычек, ни больших букв. Люблю камамбер, люблю пармезан, закусываю вино сыром бри и так далее. А вот если предположим себе, что это надпись на ценнике, да, то есть если актуализируется значение товарного знака, торговой марки, то там уже кавычки и большие буквы.
В онлайн-магазине «Самокат» вы можете заказать камамбер в пепле с сушеным трюфелем, если вам, как и мне, нравятся мягкие сыры, или твердый сыр «Палермо», это чтобы посыпать пасту, или фермерский «Стилтон», это ароматный сыр с голубой плесенью. Ну и напоминаю, что слушатели нашего подкаста по промокоду RIG20 получат скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Ну а если вы уже заказывали в «Самокате», то для вас промокод со скидкой 10% RIG20. 10 на все продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Все ссылки в описании этого эпизода. Ну, я еще решил задаться вопросом. Мы вот говорим, что русскому языку требуется иногда привести орфографию в соответствие там, с современностью. А бывает ли такое в других языках? И я посмотрел, действительно, в других языках тоже были и не раз орфографические реформы разные. Вот из недавнего, например, что я увидел, в 90-м году было принято соглашение о португальской орфографии, которое было призвано унифицировать португальский вариант португальского языка и бразильский вариант португальского языка. Например, вот такое было. Или в немецком правописании была реформа в 96-м году, тоже не очень давно получается, да, ну там около 30 лет назад, которая тоже ставила целью упростить немецкую орфографию и пунктуацию. Или, это более долгий процесс, но это тоже 20 век, упрощение иероглифов в Китае, например. Тоже там были такие разные реформы, направленные на то, чтобы как-то это упростить. То есть это не только у нас решают вдруг, а давайте мы что-нибудь. Иногда я думаю даже, что в некоторых языках стоило бы тоже подумать об упрощении, когда ты видишь какие-нибудь французские слова, в которые произносятся, там, не знаю, два слога, два звука там, а букв, ой, сколько, зачем же столько букв?
Ну да, это, в общем, действительно вечная проблема. Меняется язык, и орфография, то есть отображение этого языка на письме, неизбежно отстает. И действительно, через какое-то время количество вот этих противоречий между реальной звучащей речью и ее отображением на письме становится таким большим, что нужно как-то здесь попытаться навести порядок. И дальше вот у нас сталкиваются две точки зрения. Первая точка зрения — давайте сделаем так, чтобы все-таки тем, кто учит язык и письмо, было полегче, чтобы как можно больше людей могли без особых трудностей писать грамотно. И вторая точка зрения — давайте мы не будем ничего менять, потому что наши деды так писали, прадеды так писали, это наше достояние, это наш культурный код, и хорошо, что это так сложно. Эта планка и должна быть на такой высоте, потому что обучение грамоте — это должно быть связано с усилиями, с трудностями, так формируется, воспитывается уважение к слову, уважение к языку, поэтому пусть это будет сложно, так и должно быть.
Да, причем о том, что пусть это будет сложно, говорят часто люди, которые не всегда в совершенстве владеют всеми нормами, да и я тоже не владею ими, это очень сложно, правда, и хотелось бы иногда попроще. Зачем топить за сложность, если вы сами не можете ее осилить?
Действительно, лингвисты это понимают, вот выдающийся наш лингвист Андрей Анатольевич Залезняк, который тоже был членом орфографической комиссии, говорил, что необходимость отличать прилагательное от причастия при написании в суффиксе одного или двух «н» — это издевательство над пишущим. Вот его слова. Так что лингвисты это понимают.
Вот, эту фразу надо приводить школьникам, взять на заметку и приводить на уроках. Смотрите, что вы с нами делаете. Даже Залезняк возмущался.
Лингвисты это как раз всегда поддерживали в основном идеи реформы орфографии, но не для того, чтобы упростить. Вот нет такой задачи. Давайте просто сделаем проще ради того, чтобы стало проще. То есть для лингвистов в основном главная задача — навести порядок в орфографии, систематизировать ее, убрать неоправданные исключения, а сделать эту систему более стройной, более логичной. А вот следствием этого станет упрощение. Ну, как когда у тебя в комнате куча всего навалено, тебе сложно найти нужную вещь. А вот если все разложить по полочкам, то гораздо быстрее нужную вещь найти. То есть вот задача разложить все по полочкам. А найти нужную вещь — это будет следствием систематизации.
Да, задача разложить по полочкам, а не запоминать, где в этом бардаке что лежит на каком месте. И как положить так, чтобы оно лежало по-прежнему в этом бардаке, но на своей позиции.
Ну да, идея лингвистов такая. Ну вот мы добрались до 90-х. Кто-то, наверное, помнит еще те баталии 20 с лишним летней давности, когда у орфографической комиссии, которая работала в те годы, была задача подготовить новую редакцию правил русского правописания. Реформы тогда тоже не предполагалось. Задача была, в общем, издать современный текст правил, который бы фиксировал то, что реально происходит в современном русском языке, описывал новые слова и типы слов, которые появились за последнее время, и устранил бы некоторые единичные неоправданные исключения, которые и так многие не соблюдают. Вот опять процитирую Светлану Максимовну Кузьмину, она писала так в 2000 году. Главное направление изменений в новой редакции правил — исправить в первую очередь именно регулярно нарушаемые правила. Вспомним мудрого короля из «Маленького принца», который повелевал сделать то, что и без его повелений было бы сделано. Так регулярно нарушается правило слитно-дефисного написания сложных прилагательных, поэтому на основании изучения тенденции, действующей в этой области правописания, предложено новое правило и, соответственно, изменено написание некоторых слов. Конец цитаты, ну и так далее. В общем, тогда орфографическая комиссия тоже хотела навести порядок, предложила единичные изменения к правилам, но даже тех немногочисленных единичных изменений было достаточно, чтобы страшный скандал разразился, и эту не реформу, а новую редакцию правил русского правописания не удалось тогда утвердить в качестве общеобязательного свода. И то, что было сделано, вышло на правах справочника, полный академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией Лопатина, а общеобязательным сводом правил остался свод 56-го года.
А кто это должен утвердить? Ну, то есть вот если вы, лингвисты, в своих научных институтах скажете, вот нам кажется, что надо сделать вот так, то кто должен потом еще сверху сказать, что да, точно, теперь все давайте так и делать, чтобы это стало повсеместным?
У нас теперь есть для этого все механизмы, потому что с 2020 года работает правительственная комиссия по русскому языку, а одной из задач которой является утверждение правил русской орфографии и пунктуации. То есть теперь механизм такой. Вот Институт русского языка работает над правилами русской орфографии и пунктуации. Эта работа идет уже достаточно давно. И в отличие от событий 20-летней давности, уже вообще никаких изменений к правилам не предлагается. То есть все привычные нам правила меняться не будут. Стоит задача описать то, что есть в современном русском языке. Стоит задача сформулировать правила для новых типов слов, которые появились в русском языке, и сделать так, чтобы правила не расходились с рекомендациями современных словарей и справочников. Потому что у нас правила старые, а словари и справочники новые. Там возникают разночтения. Вот сделать так, чтобы этих разночтений не было. Из существующих правил, которые все мы учили в школе, ничего не поменяется, все останется как есть. И вот эти правила, над которыми работает сейчас институт, эта работа должна быть в ближайшее время закончена, в ближайшие годы. И после этого, видимо, какое-то экспертное и общественное обсуждение должно быть этого свода, И дальше этот свод должен быть представлен на утверждение правительственной комиссии, и вот все, дальше правительство этот свод утверждает. То есть вот механизм сейчас в нашем законодательстве такой. И вот что еще важно сказать, что фрагменты создаваемого свода правил русской орфографии опубликованы на орфографическом академическом ресурсе «Академос». Мы про него тоже много раз говорили. Там есть раздел «Академические правила», и в предисловии к этому разделу коллеги пишут, что публикуемые правила являются фрагментами академического описания современной русской орфографии, которое создается в отделе культуры русской речи Института русского языка имени Виноградова РАН. Правила не вносят какие-либо изменения в ныне существующее написание слов, не предусматривают в будущем подобных изменений, то есть опираются на сложившиеся орфографические навыки и нормы. Конец цитаты.
Но если мы говорим, что вот сейчас конкретно эти правила ничего не меняют, и при этом мы же говорим, что когда-то орфографическая реформа наверняка произойдет. Возникает вопрос, если она произойдет даже никогда, то что в таком случае может измениться?
Ну вот прежде чем перейти к будущему, еще небольшой кусочек прошлого. Когда 20 с лишним лет назад готовилась та непринятая новая редакция правил русского правописания, тогда орфографическая комиссия активно обсуждала проект, и у некоторых членов комиссии тогда были сомнения, а правда ли нужно ограничиваться только новой редакцией правил и косметическими правками. Поскольку орфография часто не может пересматриваться, то не следует ли воспользоваться столь удачным моментом подготовкой новой редакции правил и решиться на более значительное усовершенствование нашего правописания. Вот такие вопросы тогда были, и были члены комиссии, которые тогда предлагали вернуться к проекту 64 года, более радикально изменить русское письмо, но тогда эти идеи приняты не были. То есть орфографическая комиссия обсуждала более радикальные изменения 20 с лишним лет назад, но, как мы много раз говорили, в том числе и сегодня сказали, даже косметические единичные изменения тогда не прошли.
Но, может быть, какие-то из этих изменений все-таки могут пройти в будущем?
Ну вот давай теперь попробуем поговорить о будущем. Мы обрисовали контекст, мы заглянули в прошлое, поговорили о настоящем. То есть в ближайшем будущем точно можно сказать, что нас ждет утверждение новых правил русской орфографии, а потом и пунктуации, которые сейчас готовятся, и они изменений не предполагают. Но понятно, что и эти правила не навсегда. Вот поэтому можно предположить, что будет дальше в каком-то более отдаленном будущем. И вот из сказанного до этого как будто бы следует, что реформы орфографии у нас, в нашей стране, проходят только тогда, когда у власти оказывается какая-то такая довольно жесткая сила, которая решает повернуть всю историю страны, которая решает строить новую Россию, и одним из признаков этой новой России становится новое письмо. То есть вот Петр I так сделал, и после событий октября 1917 года так произошло. С одной стороны. Но с другой стороны, тогда не было общеобязательного свода правил. То есть все реформы орфографии, которые случились в нашей истории, случились до того, как были утверждены общеобязательные правила. До того, как случилась ликвидация безграмотности. И одно дело, когда у тебя есть большая страна, где очень мало людей умеют читать и писать, и по большому счету подавляющему большинству населения все равно, какие правила, потому что мало кто их знает. А другое дело, когда есть уже давно общеобязательные правила, и когда почти все население этой страны грамотное, умеет читать и писать. Это разные совершенно ситуации и абсолютно разные условия для реализации орфографической реформы.
Да получается, что в такой ситуации мы в некоторой ловушке, что ли, мы не можем провести никакую реформу, потому что какую реформу мы бы ни затеяли, огромному количеству людей придется переучиваться. Да, это, наверное, не мы, и, может быть, даже не наши дети, но все равно будут в тот момент люди, которые уже чему-то научились, уже умеют читать и писать, им такие говорят, ну все, теперь это слово пишется вообще не так. Они, ну как так, а вот как деномина, а вот эти деньги еще в ходу, а эти еще можно, вот так и слова тоже, а эти слова еще можно вот так написать. Причем я как раз, когда вспоминал португальскую реформу, не то чтобы я какой-то большой знаток, я просто прочитал несколько абзацев в интернете, но но из этих абзацев следует, что соглашение-то в 90-м году о том, что нужно унифицировать португальский вариант португальского языка и бразильский вариант португальского языка, оно-то, конечно, было соглашение принято в 90-м году, но вступило в силу оно, допустим, на территории Бразилии только в 2009-м. Еще есть переходный период, в течение которого можно использовать старые нормы написания. Он продолжался несколько лет. То есть это тоже не одномоментно, конечно, происходит, но все равно это звучит несколько пугающе. Что-то придется реформировать, и людям придется переучиваться. Так получается?
Ну да, получается, что это действительно разные абсолютно ситуации, когда ты вообще не знаешь, как пишется слово «врач», например, и тут проходит реформа, про которую ты тоже не знаешь, и тебе, ты приходишь в школу рабочей молодежи, тебе говорят, смотри, слово «врач» пишется без твердого знака на конце. Ну и хорошо, ты это усваиваешь, и тебе не больно. И ты даже не знаешь, что до реформы слово «врач» писалось с твердым знаком на конце, как это было вот до реформы 17-18 года. И совсем другая ситуация, когда ты знаешь, что слово «мышь» пишется с мягким знаком на конце, и тебе говорят, знаешь, дружок, а с завтрашнего дня оно пишется без мягкого знака. Принять это очень сложно, и то есть здесь даже сложно представить себе, какими должны быть условия, чтобы какая-то глобальная орфографическая реформа была спокойно принята обществом.
При этом я допускаю, что противодействие какое-то внутреннее у людей наверняка будет, как и любое нововведение, люди чаще всего как-то с неодобрением или с опаской смотрят, особенно если это касается языковых вопросов. С другой стороны, думаю я сразу о технологиях и нейросетях. Вот переобучить электронные ресурсы, те же программы, как, в которых ты текст набираешь, мессенджеры и все такое, чтобы они тебе выделяли как неправильный твой предыдущий вариант и подчеркивали как на надо, это же не так сложно, наверное, внедрить в них новые правила, чтобы они помогали тебе привыкнуть к этим новым вещам. С другой стороны, как можно привыкнуть к тому, что слово «мышь» без мягкого знака будет писаться? Никак.
Поэтому кажется, что вот с каждой новой попыткой изменить орфографию шансов на успех становится как будто бы меньше, потому что Петру было проще реформировать правописание. Реформаторам 17-18 года было проще реформировать правописание. Сейчас реформу подобного масштаба, конечно, гораздо тяжелее организовать, потому что все носители русского языка, ну, взрослые, грамотные люди, умеют читать и писать и знают правила. Поэтому, наверное, можно предположить какой-то другой, более мягкий, что ли, сценарий, при котором возможны изменения в русской орфографии. Если мы говорим о том, что в ближайшие годы будет утвержден свод правил русской орфографии и пунктуации, которые, как мы уже много раз сказали, повторим это еще раз, чтобы совсем всех успокоить, никаких изменений не предполагает. Но ведь рано или поздно устареет и он. Вот правила 56-го года уже было понятно, что они устарели к концу 80-х годов в 90-е годы. Ну, то есть где-то через 30-40 лет. И то, что сейчас, почти спустя 70 лет, мы все еще продолжаем ими пользоваться, это результат того, что вот не получилось на рубеже тысячелетий создать новую редакцию правил правописания. То есть если вот этот свод, который будет в ближайшие годы утвержден, через 30-40-50 лет, в зависимости от того, как будет меняться язык, устареет, и там возобновятся дискуссии о необходимости новой редакции правил русского правописания, вот, возможно, там будет очередной шанс как-то скорректировать, усовершенствовать русскую орфографию и, наверное, уже не в рамках какой-нибудь масштабной реформы, а в рамках какой-то более мягкой корректировки, чтобы устранить те самые сложные правила, на которые все обращают внимание, самые ошибкоопасные места убрать и сделать попроще, ну, явно самые запутанные орфограммы. Ну, это 1-2 n в прилагательных причастиях, написание не с разными частями речи, правила слитного, дефисного, раздельного написания. Вот какие-то, может быть, самые сложные, самые острые точки русского письма скорректировать в рамках подготовки той редакции правил правописания, над которой, наверное, будут работать в конце 21 века. Вот я только такой могу предположить наименее болезненный путь для усовершенствования русской орфографии.
Ну, вообще, с другой стороны, я так подумал, ведь страдать будет только одно, но максимум два поколения, так что это не так уж в масштабах и страшно, тем более они вполне, да, я думаю, могут продолжить пользоваться тем, что они и так знают, это же не отменяет того, что они грамотно говорят, там, я не знаю, читать-то они от этого не разучатся, вот, поэтому, а их дети уже начнут сразу, пойдя в школу, учить новые правила и не будут знать, что было как как-то по-другому.
Конечно, именно поэтому лингвисты говорят, что реформа орфографии всегда ради будущих поколений. Вот те, кто застал изменения, им больно, а следующее поколение получает гораздо более стройную, системную и, следовательно, более простую орфографию. Но все равно мы не должны исключать, что вдруг Россия же, да, страна с непредсказуемым прошлым и будущим, да, вдруг возникнет какая-то ситуация, при которой произойдет некий резкий разворот в какую-то другую сторону, и там одним из признаков этого разворота будет новое письмо, вот тогда, может быть, и те проекты, неосуществленные орфографических реформ, которые лежат на полочках, может быть, и пригодятся снова.
И здесь я по традиции хочу сказать спасибо сервису «Строки», благодаря которому стал возможен сезон о будущем русского языка. В «Строках» есть книги, аудиокниги и подкасты, в том числе, конечно, «Розенталя Гильденстерн». В «Строках» вы можете прочитать или послушать аудиоверсии книги писательницы Анны Матвеевой, автора текста «Тотального диктанта» этого года. Например, вы можете открыть ее книгу «Каждые 100 лет. Роман с дневником», которая получила приз читательских симпатий по результатам читательского голосования премии «Большая книга» в 2022 году. Как написал об этом романе автор «Лавра и авиатора» Евгений Водолазкин, я процитирую, роман Матвеевой «Барабанная дробь» состоит из двух дневников, которые разделены временем и пространством, соединены вне времени и пространства. Замечательная книга, конец цитаты. Ссылка на прозу Анны Матвеевой в описании этого эпизода.
Если мы говорим о том, какие конкретно могут произойти изменения, то ты считаешь, что это изменения, которые в первую очередь будут касаться вот этих сложных мест. И там что-то упростится, там всякие слитные раздельные написания 2Н и прочее. Но в целом какого-то такого масштаба, что прям вообще мы не узнаем язык, не узнаем текст, написанный на русском языке, такого, конечно, не произойдет.
Да, в общем-то, тут ничего и придумывать-то не надо, потому что все, что можно предложить в рамках изменения правила русского правописания, уже предлагалось. Все те идеи, которые можно обсуждать, уже обсуждались. Все плюсы и минусы всех возможных изменений уже были взвешены и тщательно проанализированы. Это все уже было сделано. Это было сделано еще в 60-е годы. Я снова напомню о моей любимой книге «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии», где все вот эти предложения тщательно отобраны, изложены и прокомментированы. И лингвисты, в общем, тоже много раз об этом писали. Еще в начале 20 века Дмитрий Николаевич Ушаков говорил о том, что если когда-нибудь мы снова будем реформировать русскую орфографию, то в первую очередь будут рассматриваться два предложения. Убрать мягкий знак на конце слов после шипящих и под ударением после шипящих писать всегда «о». То есть пчелы, черный, желтый, писать с буквой «о», а не с буквой «ё». Это предлагалось первоначальным проектом реформы 17-18 года, не было утверждено. Это предлагалось в 64 году, не прошло. Нет сомнений, что если будет готовиться какая-то масштабная орфографическая реформа, к этим предложениям опять вернуться. То есть здесь не нужно вообще ничего изобретать. В общем-то, все уже сделано. Есть проект научно обоснованной орфографической реформы 64 года, который, в общем, не был реализован, но если у нас случится какая-нибудь орфографическая реформа, то я думаю, что можно только говорить о том, какие из пунктов, предлагавшихся в 64-м году, будут реализованы, а какие не будут реализованы. Вряд ли будет что-то новое. Что-то новое придумать уже просто невозможно.
Я еще думаю, уже предрекаю большие затраты на проведение любой подобной реформы, потому что ведь в любом случае придется переводить все старые тексты, переиздавать, чтобы они были изданы в новой орфографии. С другой стороны, если мы говорим о текстах в интернете, наверное, опять же, это можно не так уж сложно сделать с помощью того же искусственного интеллекта, который просто переложит те же самые тексты в новой орфографии. Для него надо будет просто посмотреть эти правила и внимательно на соответствие проверить, чтобы новая версия была без ошибок. Другое дело, с печатными книжками, да, наверное, будет посложнее. Но в любом случае, огромный корпус текстов, получается, нужно будет заново издавать, заново публиковать. Вряд ли дело, конечно, касается каких-нибудь журнальных статей, потому что мы же не видим переизданий «Вестника Европы» каких-нибудь 19 века, да? Никто же не занимается тем, что переводит ту орфографию в новую. Конечно, есть, наверное, какие-то, когда эти статьи публикуются заново, переводы в соответствии с новой орфографией, но я все равно думаю о том, что много работы, и это еще, этот фактор, наверное, сдерживает не только какое-то нежелание изменений в целом, что «ой, мы будем не так писать», а что это на самом деле, как любое переименование, не знаю, улицы, города, еще чего-то, это все равно большое количество затрат, связанных с переводом на новые рельсы.
Именно так, да, и это второе очень существенное отличие нынешней ситуации от того, что было и в начале 20 века, и даже в середине 20 века. Стало гораздо больше текстов, появились огромные корпусы текстов, которых не было раньше. И если там, когда была реформа 17-18 годов, в общем, всю русскую литературу, которая была до этого, стали издавать уже в новой орфографии, это, конечно, тоже огромное дело, большие затраты, но все-таки не было огромного электронного корпуса текстов, который есть сейчас. То есть получается, что вот действительно с каждым новым поколением, с каждой новой эпохой в нашей истории изменение орфографии становится все более сложным делом, потому что и грамотность теперь всеобщая, и корпус текстов теперь огромный, гораздо больше того, что было раньше. То есть сейчас ситуация существенно отличается от той, которая была 100 лет назад, не говоря уж об эпохе Петра Первого.
Так может, возвращаясь к началу, ну его, зачем вот одни негативные последствия? Ну, то есть, по крайней мере, в моменте изменений это все очень нервно и дорого. Зачем вообще это? Давайте уже оставим просто все как есть, все нормально, все.
Ну вот именно поэтому все пока и остается как есть. И, наверное, будет оставаться еще довольно долго, но мы опять скажем, что язык меняется, и рано или поздно наша орфография опять очень существенно отстанет от меняющегося языка, и вопрос о том, а не внести ли существенные изменения, встанет снова. И мы опять возвращаемся к тому, найдется ли такая сила, которая будет готова это сделать, несмотря на, в общем, в любую эпоху это будет общественное сопротивление. Мне кажется, что все-таки в обозримом будущем какой-то масштабной орфографической реформы ждать не стоит. Наверное, чем больше пройдет времени, чем более очевидно будет для всех, насколько далека орфография от изменившегося языка, тем, может быть, легче будет на это дело решиться. В обозримом будущем это вряд ли произойдет, но о каких-то все-таки более частных, более мягких и, с моей точки зрения, очень нужных изменений, наверное, стоит ждать, как я уже сказал, к моменту, когда устареет тот свод правил русской орфографии и пунктуации, который вот в ближайшие годы будет принят. В общем, я рискну сделать такой прогноз, хотя прогнозы — дело неблагодарное, но у нас сезон о будущем языка, тут надо делать прогнозы. Я рискну сделать прогноз, что в границах нашей жизни, то есть в ближайшие десятилетия, по крайней мере, до конца 21 века, мы не увидим каких-то масштабных реформ русской орфографии, но, возможно, во второй половине 21 века какие-то более частные изменения, какие-то изменения самых сложных правил, связанных с самыми ошибкоопасными местами. Все-таки вот такие более мелкие, более мягкие изменения, я думаю, и употреблю этот глагол, надеюсь, что случатся.
А вот тебе вопрос, как лингвисту, и скорее уже как человеку-лингвисту. Каких изменений ты бы жаждал больше всего? Вот тебе лично, чего бы хотелось побыстрее поменять, чтобы уже, наконец, это было по-новому и забыть про ужасы старых правил?
Ну, я тут не буду совершенно оригинален. Я согласен с тем, что издевательство над пишущими — это требование орфографически различать прилагательные и причастия. И вот эти вот все случаи, связанные с одной и двумя «н», полных и особенно кратких формах, это то, что, кажется, нужно корректировать в первую очередь. Кроме того, написание слитные, дефисные, раздельные тоже требует, мне кажется, какого-то упрощения. Ну, а если бы там вот помечтать о масштабной орфографической реформе, ну, я в этом, и в нашем подкасте об этом тоже уже говорил, и те, кто меня знает и слушает, тоже про это мою знает любовь особую к мягкому знаку после шипящих. То есть я бы, если бы это было в моей власти, я бы его бы убрал в первую очередь. Но это уже более, конечно, масштабная реформа. Об этом мы сейчас не говорим. А вот правило 1-2-н в прилагательных причастиях — это как раз, как кажется, очень важная и нужная корректировка. Хотелось бы все-таки верить, что она произойдет пораньше, чем все остальные более глобальные преобразования.
Поддерживаю. Ну что, вот такой вот у нас получился разговор о том, что орфография поменяется, но неизвестно когда, и все сопротивляются этому.
В общем-то, это правда так. Орфография поменяется, неизвестно когда, неизвестно в каком масштабе, скорее всего, в более мелком масштабе поменяется в течение 21 века, в более глобальном масштабе. Может быть, это уже задача тех, кто будет жить в следующие столетия, но поменяется обязательно. А когда и как, ну, будем смотреть.
И, конечно же, расскажем о ближайшей орфографической реформе 2151 года в нашем подкасте «Розенталь и Гильденстерн». Голограммы Александра Садикова и Владимира Пахомова через, там, не знаю, 130 лет будут нашими голосами рассказывать, что же происходит с русским языком в 22 веке.
Потому что, как известно, в России надо жить долго.
Подписывайтесь на подкаст «Розенталь и Гильденстерн» на всех основных платформах, потому что там тоже обязательно появятся все наши эпизоды. Первыми их получают пользователи приложения «Строки». Но в Apple, Spotify, на Яндекс.Музыке, в общем, везде-везде, где вы слушаете подкасты, мы там тоже обязательно будем. Пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio. И до встречи через неделю. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, научный руководитель портала Грамота.ру.